Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы обсуждали антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа о клятве и о возмездии. Дмитрий Борисович, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы будем говорить об одной из самых сложных заповедей, которая, в принципе, существует на этом белом свете. Это заповедь о любви к врагам. Вот мы сегодня поговорим, что это означает и чего это не означает. Но вы знаете, вот перед этим я еще хотел бы... Вот мне просто так подумалось, что надо еще немножко вернуться к вопросу возмездия. Потому что помните, о чем мы говорили? Что вот Иисус... Значит, ссылается на ветхозаветную норму о том, что око за око, зуб за зуб, то есть это закон справедливости, согласно которому наказание должно соответствовать преступлению. И Иисус говорит, что это закон права, это закон общества, но это не должно быть принципом твоих личных взаимоотношений. То есть, например, тебя кто-то обидел, и ты должен обидеть непременно в ответ. Тебя кто-то обозвал, и ты должен обозвать непременно ответ. Ну, как это обычно в жизни часто бывает. Вот Иисус говорит, что ты так делать ни в коем случае не должен. То есть, не протився злому, имеется в виду, не отвечай злом за зло. И Иисус приводит 4 примера, из которых ясно, что он говорит, что ты должен не просто не отвечать злом на зло, но ты должен проявить некий жест миролюбия, чтобы это зло исчезло не только в тебе, но и в другом человеке. И вот он там говорит, да, что, значит, если тебя оскорбляют, ну, там удар в правую щеку, помните, разбирали это оскорбление, значит, никогда в ответ не оскорбляй. Прав, не прав человек, вот в ответ до этого уровня никогда не опускайся и никогда не оскорбляй. Допустим, дальше он приводит пример там, судебного разбирательства, когда взаимодавец, чтобы обеспечить там, свой долг, он волнуется, и Иисус говорит, если он так волнуется, так ты ему отдай даже и плач, лучше голым ходить, чем вот, порождать конфликт, да, на пустом месте. Его требования законны, да? И дальше, значит, он приводит пример с солдатами, которые вынуждены, значит, мобилизовать население для перевозки грузов, это рождает взаимную ненависть, отчуждение. Иисус говорит, прояви жест доброй воли к этим несчастным солдатам, отнеси их поклажу чуть дальше, они тебе будут очень благодарны, и это разрушит стену ненависти. А богатые люди, которых не мобилизуют, которых не оскорбляют, которых за долги одежду не забирают, он говорит, вот вы проявляете милосердие к тем, кто у вас просит, не воспринимайте их как... Вот эти все просьбы помочь, не воспринимайте их как злое, а проявляйте доброе милосердие. Вот вкратце суть того, о чем говорит Иисус, что ты сам в своих личных взаимоотношениях не должен быть источником зла, потому что когда один человек совершил зло, а второй человек ему в ответ тоже зло совершил, то зла становится в этом мире в 2 раза больше. Вот мы с вами сказали, да, что эта заповедь на самом деле она не требует чего-то сверхъестественного. Не требует она чего-то сверхъестественного, и она не означает, что если тебя, допустим, бьют в лицо, ты должен открыться, не защищаться, ты должен бороться за свою жизнь, да, то есть эта заповедь не означает, что ты физически должен быть уничтожен в ситуации конфликта. И очень многие люди сразу тут спрашивают, Анна Дмитриевна, а если, допустим, оскорблению и унижению подвергаюсь не я. Вот лично меня как-то вот на улице там понесли, обозвали там. Это... Ладно, то есть я махнул рукой, да прошел мимо. Я не ответил. Или что-то такое ответил, чтобы закончить этот конфликт. Я не буду ввязываться из-за этого всего. А вот если оскорбление было нанесено не мне, или удар был нанесен не мне, а, например, он был нанесен, ну как, моему другу, или моей жене, или моим родителям, или просто беззащитным людям. А может быть, это оскорбление было нанесено моей родине или моей вере. Как я должен поступить в такой ситуации? Тоже промолчать? Тоже, так сказать, ничего не сделать, да? И вот тут очень тонкий момент, понимаете? Эта заповедь, она очень точна. Обратите внимание, как вот Евангелие это сформулировано. Давайте вот я сейчас секундочку открою, вот давайте... Я просто специально это подчеркну. Давайте еще раз прочитаем эту антитезу. Это значит Матфей, 5 глава, стих 39. Вот Иисус говорит, а я говорю вам, да, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Кто захочет студиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся. Смотрите, тут какое местоимение, оно тут повторяется сколько раз, 8 раз почти, да? То есть, какое местоимение? Тебя. Здесь не сказано, когда оскорблению подвергнется твоя вера или святыни, или твоя родина, или какие-то значимые для тебя люди, ты должен сидеть и молчать. Вот когда это касается тебя, тогда да, значит, вот ты тут вот прояви такое вот терпение там и всякое вот это, выдержку такую. А вот когда? Угрозе или оскорблению, или унижению подвергаются другие люди или какие-то явления, которые святые, которые значимы для других людей. И никто не может ответить, потому что это, допустим, они слабы, они не в состоянии. Что будет, если ты будешь сидеть и молчать? Что это будет означать? Это просто будет означать, что ты снял с себя ответственность. Ты бросил в трудной ситуации. Ты не должен молчать. Вот когда тебя оскорбят, да, но когда... идет попрание и унижение других людей, какой-то доброй памяти, каких-то людей, явлений, конечно, это твой долг религиозный, чтобы вступиться, чтобы сказать, не надо так делать. Вы не правы. Вот. И, конечно, Евангелие никоим образом не отрицает наличие армии, вооруженных сил, понимаете, и необходимости защищать свою родину, свою отчизну, свои святыни, потому что в этом состоит долг человека, долг мужчины, потому что если ты, значит, молчишь, ты ничего не делаешь, ты поднимаешь лапки, это значит все, ты просто, как раз ты вот в данный момент ты все нарушаешь своим малодушием, ты нарушаешь заповедь. Нарушаешь эту заповедь. А нет больше той любви, нежели кто положит душу свою за други своя. Понимаете? Здесь говорится о твоем личном интересе. Когда речь идет об интересе общественном, это уже касается не только тебя. Поэтому здесь твой долг вступиться за слабого и встать на сторону правды, бороться за то, чтобы справедливость была восстановлена. Вот, Анна Дмитриевна, вот это такая маленькая, как бы, ремарка, которую я хотел бы добавить к нашей прошлой передаче. Мне кажется, она существенна.
Да,
вот.
Конечно, это очень важное добавление.
Да. И вот сегодня мы будем говорить, ну, продолжение, да, продолжение этой мысли, шестая антитеза, в которой ставится один очень важный вопрос. Давайте сейчас прочитаем, давайте сейчас целиком увидим этот текст. Смотрите, он звучит так. Вот 43 стих, 5 глава, Матфей, 43 стих. Иисус говорит, «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот такой текст. Вот я хочу сказать, что содержание этой антитезы, оно очень тесно связано с предыдущими словами и заповедями Иисуса. Потому что это если вот здесь этого нет, не будет этой антитезы, то не будет ощущения некой полноты. Ну вот давайте посмотрим, что перед этим Иисус говорит. Он говорит, что ты сам никогда не должен являться источником конфликта. И он говорит, Христос, никогда не гневайся на брата и никогда не наноси ему оскорбления, да? Потому что за гнев и за оскорбление ты будешь нести ответственность перед Богом, да? Никогда этого не делай. Даже, может быть, он и не прав. Не гневайся и не оскорбляй. Дальше Иисус говорит, что даже если он является источником конфликта, и он тебя оскорбляет, и он тебе вообще, так сказать, причиняет и вред, и так далее, ты ему никогда не отвечай взаимностью, никогда не, на какую-то гадость не совершай ему гадость такую же в ответ. Не делай этого никогда. Но вот Анна Дмитриевна, сразу возникает такой интересный вопрос. Ну, давайте представим себе, да? Ну, вот некий человек решил исполнить евангельскую заповедь. Вот он взял Евангелие, прочел и говорит, вот хочу исполнить. Говорит же Иисус, что заповедь моя есть благо, и иго мое есть благо, и бремя мое легко. Да, вот все, легко это исполнить. И решает исполнить. И, допустим, есть у него ситуация на работе или где-то в жизни, а может быть, даже и в семье, что кто-то его постоянно прогневляет, что кто-то постоянно его оскорбляет. И вот реально, причем так, знаете, не просто от ума, да, а вот из жизни, просто вот тебе кто-то строит козни, тебе кто-то вот прямо, так сказать, наступает на самые больные места раз за разом. Это происходит. И вот он тебя оскорбляет, он тебя поносит, он тебе делает какие-то дурные вещи. И ты, значит, ты что сделаешь? Ну как, по заповеди, да, вот он тебя взял, там всяко поносит, тебе делает какие-то гадости. И что ты делаешь? Ты, понимаешь, сдерживаешься, да? Сдерживаешься. Ну, чтоб ему не высказать вот это, какой он там гад, например, да? Сдерживаешься. От оскорбления, от гнева вот берешь и сдерживаешься. Хорошо. Потом он снова это делает. И ты снова так берешь и сдерживаешься. Потом он снова это делает, и снова... Скажите, Анна Дмитриевна, это чем закончится, как вам кажется?
Это закончится либо грандиозным взрывом, либо какими-то психологическими расстройствами.
Да. Это либо кто-то должен пострадать в итоге, либо он пострадает, либо ты пострадаешь. Потому что так невозможно жить. Этот гнев, он должен быть куда-то направлен. А как? А как? А как тогда жить-то, да?
Я еще слышала, святые отцы пишут о том, что ты должен ненавидеть сам грех, а не человека.
Во-во-во,
но
да.
Это так сложно в практической жизни. Очень разграничить, сложно. Как ты, как вот это вот, ненавидеть поступок, а к человеку относиться хорошо, высказывать ему, вот, не вот, высказывать, вот, как
вот,
это?
Вот, именно об этом мы сейчас вот и скажем. Понимаете, какое дело? Сейчас именно об этом и скажем. Это самое важное. В том-то и суть, что не можешь ты сдерживаться. И можно себя вот хоть какими, понимаете, цепями опутать, как угодно себя контролировать, это прорвется. Причем чем больше ты контролируешь, тем хуже будет в итоге. С никаким самоконтролем ты свою ненависть, ты свой гнев, ты не, вот эту вот свою злобу какую-то внутреннюю, злопамятность не победишь никогда. Тем более, что если источник конфликта, он такой настоящий, реальный. То есть этот человек реально тебе враг, и он тебе делает зло. Ну как? То есть здесь без вариантов. ты его тоже ненавидишь. И ты думаешь о том, ну как бы тебе тоже вот это вот что-то сотворить такое в ответ, да? Чтобы тебе плохо было, да? Ты вот ходишь, это в себе носишь. Знаете, здесь это неизбежно происходит. И вот тут Иисус говорит важнейшую вещь, ну, на мой взгляд. Он говорит о том, что как ты должен относиться к этому человеку. Вот он человек, вот он твой враг. Он делает дурные вещи. И здесь Иисус говорит, что? Что ты сможешь достичь праведности, исполнить волю Божью только тогда, если ты его сможешь любить. Ты сможешь к нему относиться с любовью. Только так ты сможешь победить ненависть. Вот давайте сейчас постараемся немножко вникнуть в то, что говорит Иисус. И в его логику. Вот если мы поймем логику его рассуждений, возможно, нам кое-что станет понятнее. Что это за такая любовь? Любовь к врагу. Что это такое? Ну вот смотрите. Сначала Иисус ссылается на некую библейскую норму. Это из 19 главы книги Левит. «Люби ближнего, как самого себя». Вот он говорит, вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». Это очень интересно, потому что вот «люби ближнего твоего, как самого себя» – это сказано в Торе. А вот, между прочим, вот эта добавочка «ненавидь врага твоего» – этого в Писании не сказано. И Иисус, и его слушатели не могли этого не знать. Понимаете? Не могли они этого не знать. В чем тогда смысл этого интересного явления? Почему он говорит, что сказано древним вроде бы, да, вот он закон, почему он добавляет «ненавидь врага твоего»? Нет таких слов в Писании, и нигде Писание не требует ненавидеть врага. Даже там, знаете, в Ветхом Завете есть там такие всякие нехорошие, не то что нехорошие, а просто ситуации, посвященные, связанные со священной войной, там, с завоеванием Ханаана, это ветхозаветные такие сюжеты, но из них вывести некую норму о ненависти к твоему личному врагу невозможно. Никак невозможно, нету этого в Писании. О чем здесь говорит Иисус? Что такое ненавидь врага твоего, Анна Дмитриевна? Это, я вам скажу, что это такое. Это даже не какое-то устное истолкование закона, а это просто есть некий здравый смысл. Это не, есть просто некая жизненная практика. То, как эта заповедь в реальности воплощается. И сейчас воплощается, и во времена Иисуса она всегда воплощалась. Потому что всем же понятно, люби ближнего, как самого себя. Кто твой ближний? Вот он, твои родные, это, допустим, твои единокровные и единоверные братья вот, и сестры. Вот они, вот твой ближний, да? А есть твой враг. И понятное дело, что врага надо ненавидеть. Но в Писании этого нет. Это есть жизненная практика, но в Писании этого нет. И слушатели Иисуса это знают. Они прекрасно это знают. И для них встает вопрос. Как вы понимаете, у человека традиции сразу возникает некий протест. Но как же так? В Писании этого нет. Это есть в жизни. В Писании этого нет. Но если этого нет в Писании, то как же нужно относиться к врагу? И вот Иисус пользуется таким приемом для того, чтобы поставить проблему. И он говорит, а я говорю вам. Видите? Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вот здесь суть этой любви, она состоит в том, что значит благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих и гонящих вас. Человек тебя обижает, человек тебя гонит, человек делает всякие нехорошие вещи в твой адрес. И здесь Евангелие говорит, что враг, ну, не то, что Евангелие говорит, вот давайте здесь будем аккуратнее, я здесь просто, это все-таки интерпретация, вот мы пытаемся понять ее логику, на мой взгляд, да, на мой взгляд, Евангелие здесь о чем говорит, что, ну, враг-то ведь он враг, правильно, безо всяких скидок, никуда он не делся, этот враг, он делает нехорошие вещи, и Иисус, он здесь не говорит о том, что нужно броситься ему в объятия. Вот он тебе делает гадости такие, да, за твоей спиной, и ты ему бросаешься в объятия, или ты ему делаешь подарочки, или ты пытаешься каким-то... Есть, знаете, такой синдром жертвы. Знаете, там это известный психологам феномен, когда, допустим, заложники взяты, и вот эти вот террористы, через какое-то время, там, через пару суток, у них возникает психологическая привязанность, и они становятся им преданы. Потом их освобождают, заложников, а эти женщины, заложницы, они замуж выходят потом за этих террористов, которые в тюрьме сидят, да? Вот так они к ним рождаются, такая вот, ну, совершенно иррациональная и, в общем, глубоко патологическое чувство. Вот Иисус здесь говорит абсолютно о другом. Не надо никуда бросаться на шею к врагу своему, потому что враг, он тебе и есть враг. И относиться к нему надо как к врагу. Но Иисус говорит здесь, что вот к этому врагу, он враг, ты с ним в борьбе, и, может быть, ты должен держать винтовку и стрелять в него из окопа, понимаете, в этого врага. Он враг, без вопросов. Но Иисус здесь говорит, что вот этому врагу ты не должен питать личной ненависти, и ты не должен ему желать зла лично, как человеку. Не надо этого делать. Не желай ему зла. А суть этой любви состоит в том, что ты ему желаешь блага. Почему ты молишься за него? Зачем нужно за этого человека молиться? Потому что ты его ненавидишь. Ты желаешь ему погибнуть, сгинуть на этом белом свете. Он твой враг. Он может чего-то не понимать. Может, он вообще не прав. Но ты, даже находясь с ним в конфликте, твой конфликт направлен и твой гнев направлен против неправды. А это неправда, которую совершает другой. И он здесь на самом деле в каком-то смысле пострадавший. Он не прав. Это его большая беда. И поэтому ты желаешь... Что такое благо для него, Анна Дмитриевна? Что есть благо для твоего врага, который совершает неправду и делает дурные вещи? Что есть для него благо? Для него благо – это если он поймет, что он не прав. Для него благо, если он исправится, если он покает, если... у него какой-то свет истинный коснется его разума, его сердца, если ненависть уйдет из его жизни. Ты ничего личного с этим человеком не питаешь, ты не пытаешься его уничтожить. Ты борешься с проблемой, ты борешься с неправдой. Но вот человек, вот это отцы имели в виду, когда они говорили, что грех-то надо ненавидеть, а грешника-то надо любить. То есть к этому человеку ты не питаешь ненависти, а наоборот, ты ему желаешь блага. Вот это значит благотворите ненавидящим и тем, кто вас обижает и гонит, за этих людей молитесь. И что тогда будет? Это, знаете, такая любовь. Вот это и есть суть любви. Это любовь не сентиментальная. Любовь – это не чувство, любовь – это отношение. К этому человеку ты относишься, несмотря на все, что происходит в жизни, как к человеку, творению Божьему. И ты ему, как вот Господь, желает ему спасения, и ты ему тоже спасения это желаешь. Ты как бы находишься над схваткой, ты видишь ситуацию в другой перспективе. И Иисус дальше именно об этом и говорит. Вот смотрите, что он говорит. «Да будете, вот если вы так будете желать врагу своему блага, внутри себя, отношение к врагу, что с вами будет? Вы уподобитесь Отцу Небесному. Вы станете сынами Отца Небесного». Почему? Потому что он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Анна Дмитриевна, никогда вот не возникало у вас такого ощущения или вопроса? А как же так? Ведь в нашем мире есть так много людей, которые суть грешники, которые суть очень нехорошие люди. Почему Господь сразу не возьмет и не поразит этого человека молнией, когда он совершил грех? Почему он попускает ему ходить по этому белому свету, творить свои дела и возводит над ним солнце, дает ему дождь? То есть посылает ему дождь. Что это значит? Что Бог дает ему жизнь. Бог дает ему жизнь. Он грешник, он грешит, а Бог дает ему жизнь. Как же так? Разве нам бы не хотелось, чтобы Бог сразу взял и всех нехороших, всех бы грешников покарал? Вот не знаю, лично мне бы вот хотелось иногда, скажу вам честно. Но вот видите, Бог ведь так не делает. Как вам кажется, почему он сразу не карает? Почему бы сразу не шарахнуть молнией?
Потому что он до последнего ждет, что этот грешник изменится.
Вот. Потому что Бог долготерпелив. И он, получается, попускает человеческой воле совершиться, попускает грех. Но делает это ради того, чтобы человек изменился, ради того, чтобы, покуда человек жив, у него есть шанс. Он может измениться, он может стать иным, понимаете? То есть получается, здесь говорится, а это любовь, которая проявляется в долготерпении. Бог долготерпелив и всегда дает человеку шанс измениться, исправиться и так далее. Что было бы, если бы сразу била молния и испепеляла?
Ну все, у него нет шансов, он сразу же не то, грешник и сразу же в ад.
Не все. То, что у него, ни у кого нет шансов. Есть у нас такой человек, который никогда бы не согрешил, никогда бы никого не обидел, дурного бы поступка не сделал?
Ну, нет, я вот, конечно, нет.
Да нет, конечно. Это означало бы, что у нас отсутствовала бы даже свобода воли, если бы сразу наказание следовало за преступлением. И вот, знаете, вот мы бы все тут не сидели, и Евангелие бы не читали, если бы на самом деле Господь так не поступал и не давал грешнику возможность исправления. Потому что все мы грешники. И получается, все мы, каждый из нас живет долготерпением и милостью Творца. Понимаете? И получается, почему Христос говорит, ты станешь сыном Всевышнего, если ты станешь своему врагу желать блага, а не зла? Потому что Бог к нему желает этому грешнику, врагу твоему, спасения. Он, чтобы он жил, чтобы он одумался, чтобы он спасся. И ты должен, вот в этом его любовь, в этом его, и ты, желая ему блага, ты уподобляешься Творцу. Ты видишь ситуацию в перспективе, понимаете, другой, в перспективе вечности. Ну, как бы глазами Бога ты видишь эту ситуацию. Это совершенно другая вещь. Это изменяет твои отношения с миром. Ты видишь, понимаете, это другая вообще как бы какой-то ракурс зрения, абсолютно иной. Дальше Христос говорит, это милосердие. Это называется милосердие. Подобное милосердию Бога. Вот так относиться к своему врагу. И дальше Христос говорит, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Смотрите, для всякого человека, естественно, любить тех людей, которые ему делают добро. Они для него как, ну, я не знаю, свои. О, ты мне делаешь добро, я тоже к тебе хорошо отношусь. Это уж надо быть совсем нехорошим человеком, чтобы относиться дурно к тем людям, которые хорошо они к тебе относятся, ты к ним черную неблагодарность проявляешь. Конечно, но есть в этом хоть какое-то милосердие или нет? Нет, потому что они тебе делают добро, и ты им делаешь добро. Ты к ним относишься так, как они относятся к тебе. Все. А милосердие, помните, мы говорили, что это такое? Это когда ты делаешь добро, ничего не получая взамен. И в этот момент ты служишь Богу. И Христос говорит, вот по этому принципу взаимности все живут, и даже преступники так живут. Мытари, язычники и преступники. Знаете, Анна Дмитриевна, преступники. Есть преступное сообщество, но там все очень четко. Там есть свои братья, понимаете, братва там. Значит, очень четкие понятия, очень справедливые где-то в каких-то моментах, да, и помогут, и в трудной ситуации поддержат. Но кого?
Своих.
Естественно, своих. А вот для всех, кто за границей этого своего круга, да, вот этой вот братвы, они есть предмет использования. Они есть те, значит, кого ты как бы можешь делать с ними что хочешь, нарушать любой закон. А внутри своего круга закон не нарушай. Понимаете? И Христос говорит, вот даже преступники, они так живут по этому закону. Чем ты тогда отличаешься от них? Ты думаешь, ты более праведный? Но ты живешь-то по этому же принципу. Где же твое милосердие? Где же ты уподоблен Отцу Небесному? Так живут и язычники, так живут и мытари, и грешники, и все остальные. Итак, делает вывод Христос. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Совершенство здесь подразумевается исполнение воли Божьей. Когда, а эта воля Божья, она состоит в том, что человек проявляет, он проявляет милосердие, он проявляет смирение, он проявляет кротость, он проявляет какие-то другие высокие душевные качества. И вот, понимаете, этот финал, вот на самом деле будьте совершенны, как он проявляет верность, например, да, совершенны, как Отец ваш Небесный, это финал не только антитезы про любовь к врагам, это подводит итог всех антитез. Потому что, когда человек становится кротким, избавляясь от гнева, становится целомудренным и целостным, становится верным своему слову. Он на зло отвечает добром и даже врагу своему желает блага в сердце своем, никому не испытывает ненависти. И проявляет, он способен проявить милосердие даже к своему врагу. Такой человек, он живет своей жизнью, он просто делает свои дела, но происходит некое великое чудо. Потому что через его дела в этот мир, в этом мире начинают проявляться некие божественные свойства. Через него Бог проявляет свое милосердие, свою кротость, свое долготерпение по отношению к людям. И люди, видя его дела благие, они прославляют Бога. Такой человек становится свидетелем, он становится образом Божьим в этом мире. Вот об этом Христос завершает эту антитезу. Я думаю, на сегодня мы завершим этот раздел Нагорной проповеди. И следующий раздел – это 6 глава с 1 по 18 стих, посвященный лицемерию и делам благочестия.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, я хочу напомнить, что эту передачу и предыдущие вы можете послушать на нашем сайте www.pravradio.ru.